Лудза,
Зилупе,
Брейли,
Краслава,
Илукстен,
Даугавпилс,
Индра,
Резекне,
Карсело,
Малта.
Латгальская студия. На латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Латгальской студии Ивета Чиганы. Под влиянием огромного успеха латвийского мультфильма «Поток», главным героем которого является кот, мы сегодня расскажем о человеке, непосредственно связанном не с кинематографом, а с лечением и зачастую спасением жизни братьям нашим меньшим. Елена Ёлкина, ветеринарный врач из Лудзы. Пару лет назад Елена открыла свою клинику и сейчас принимает хвостатых и пернатых пациентов в приобретенном старинном здании в центре города. Клиника небольшая, с местом ожидания, приемной и операционной. Есть несколько клеток для больных животных, где сейчас находится бродячий кот, анализы которого доктор еще ждет, но прогнозы пока совсем не утешительны. Елена же уверяет, как и у людей, так и у животных бывают случаи выздоровления, когда кажется, что надежды уже нет.
Мы сейчас будем смотреть на УЗИ собаку. Мы ее оперировали. Сколько времени назад? В августе оперировали, и вот надо посмотреть УЗИ.
Кто у вас за собачка?
Йорк.
Йорк.
К доктору Елене пациентов в основном записывают заранее. Но болезни нередко появляются неожиданно. И тогда ничего не остается, как звонить доктору с надеждой, что помощь будет. Признаюсь, что Лена семейный врач и для моих котов. И я сама испытала, каково это, когда срочно нужна помощь вне рабочего времени клиники. Мой рассказ вкратце. У кота за полчаса распухла голова. Что случилось, непонятно. Лена, приняв нас уже вечером, осмотрев Серика, сходу ставит диагноз – воспаление в результате укуса змеи. И змей у нас только ужи, и я с ужасом вспоминаю, что кот действительно охотился на ужей и даже приносил добычу в дом. В общем, сделали несколько уколов, стало лучше, долечились дома. А у доктора Елены Ёлкиной похожие случаи каждый день. Вот и сегодня свою собачку после стерилизации забирают молодые люди с Даугавпилса. В коридорчике уже ожидает хозяйка с собачкой на стрижку ногтей, а маленькую собачку породы Йорк готовят к УЗИ после операции.
Сейчас мы ему приготовим кроваточку красивую. Вот. Пока, разрешите? Привет, Лялька.
Тихо.
Не бойся.
Все хорошо.
Держите вот так вот лапки, чтобы он не крутился. Аккуратненько спинкой вот так.
Все хорошо.
Место шовчика даже не видно. Да, все хорошо, зажило. Пока.
Небольшая операционная. Гордость Лены – аппаратура, применяемая как для диагностики, так и для операции.
Вся какая-то оборудование какое-то, да, там, допустим, стол, лампы, держатели какие, это уже мы покупали на свои денежки, потому что купить такое здание сейчас, сами понимаете, не все дешево. Вот чтобы открыть клинику, надо, чтобы у вас было смотровое, допустим, хирургический стол, смотровой какой-то стол, обязательно должна быть раковина, да, где надо руки помыть, да, и в принципе лампа для операционная, и в принципе все. Остальное уже все приходит, когда тебе не хватает. Ты вроде бы хочешь больше для информации, да? Мы такие врачи, не старые закалки, наверное, какой-то, да? Как следователи, да? Мне другой раз без УЗИ. Я могу уже там что-то руками пощупать, как уже сам УЗИст. Все понимаешь. Но когда ты это еще посмотришь на УЗИ, это вообще, конечно. Да, УЗИ это уже мы по проекту приобретали. Анализатор крови, это нам город помог приобрести, да. Потом у нас там есть еще эндоскоп для отоскопии, риноскопии, ларингоскопии, колоноскопии еще не пробовали мы туда залезть. Да, но, вероятно, тоже можно. Пока что не было нужды. Этот аппарат тоже дорогой довольно-таки, и мы его тоже приобретали по проекту. По проекту также у нас приобретен коагулятор.
Ну да, не у каждого есть УЗИ тоже, не у каждого врача.
Ну да, у нас такое хорошее УЗИ и с доплером, и со звуком сердцебиения. Вот это все у нас. Нету, конечно, к нему можно подключать кардиосонограф, но, к сожалению, пока что денег нету. Ну, и мы не собираемся закрываться, так что мы что-нибудь еще приобретем. У нас есть планы.
Да, а вот я смотрю, это специальный стол для... перед операциями, да? Но одному сложно справиться, у вас есть помощник?
Да, у меня есть очень хорошая помощница, она молодец, она кончила Бебране, можно сказать, я ее так вырастила под себя, и даже не представляю себе другую помощницу. Да, другой раз что-то не получается у нее, но она молодец, она старается.
Лену Ёлкину в городе знают, наверное, все собачники и кошатники. Но не только, ведь доктор лечит и других животных.
Если есть вызов, конечно же, мы ездим и коровку поднять, и прокапать, и послеродовые порезы, и маститы лечим, и лошадкам при хромоте помогаем, и козочкам лечим маститы. Какой вызов есть, конечно, никому не откажем. Нету так, что... Ну, как не откажем? В силу своего времени, да, если я могу, конечно, я не отказываю. Вот.
Но я так понимаю, что времени очень мало, потому что я сама видела, как у вас тут очередь идет. Тут один сидит там, ждет уже, один на записи, один на телефоне, другой в операционной, третий на столе. Ну, в общем.
Ну, спасибо большое, что у нас люди ходят к нам и доверяют нам. Это мне очень, ну, импонирует, да, как специалисту, как человеку. Ну, это мне очень, конечно, приятно. Мы, допустим, недавно курицу оперировали. Вот, и все прекрасно. Петуха недавно тоже тут спасали. Кстати, с эндоскопом, вот этим вот, который приобрели. Так что...
А что случилось-то с курицей и с петухом?
Курица переела, у нее была закупорка зоба. Мы под наркозом вычистили зоб, вычистили этот самый, всю пищеварительную систему вот эту. Ну, не всю, конечно, пищеварительную. А то сейчас ветрачи меня послушают, говорят, ну, круто вы там вычистили.
А петух-то что натворил?
А петух... Петь перестал, задыхаться стал, мы сделали ему тоже наркоз, посмотрели с этим эндоскопом, опачки, а у него гнойная ангида, а у птиц у них довольно-таки этот гной специфический, и он закупорил ему весь этот ларингоаппарат, ну, все нормально, в итоге все хорошо, и петух, и курица прекрасно, и мыши у нас есть, и...
А мыши-то чем болеют?
Мыши у нас болеют раковыми новообразованиями, оперируем. Так, что у нас еще мыши болеют, чем всякими кожными заболеваниями? Ну, как-то больше по операциям им. Вот последние тут были...
Это хомячок или мышка?
Хомячок. Это такой джунджурик, и мы ему оперировали раковое новообразование на ухе. Кстати, вот с этим прекрасным аппаратом-коагулятором. Ну, вообще. Удалили за 2 секунды, нам только хозяйка благодарность пишет и присылает всякие видео, как живет ее мышонок.
Я понимаю, что вот эта обратная связь у вас как доктора животных, она, наверное, очень крепкая, потому что люди даже иногда не так своих близких любят, как любят своих животных. И я думаю, что вы получаете всякие, ну, фотографии, там, такие уведомления.
Да, конечно. Это для профессии хорошо, потому что очень густо и часто есть так. Ага, выздоровели, и все, ушли. ушли, да, и пропали. И когда все хорошо, не идут. Я понимаю, что многие боятся другой раз что-то написать. Ага, а вдруг денег стоит, а вдруг пятое, десятое. Тогда я, если, допустим, вот было у нас на прошлой неделе тяжелая операция, да, у собаки, из где-то за Эзерниками туда. И, ну, и мы звоним и спрашиваем, а как дела, а пришлите фотографию, а как у вас там. Нам самим это очень интересно. Это даже больше с профессиональной точки зрения. Потому что я же знаю, ко мне приходят от других врачей, да, допустим, люди. И я же понимаю, что тот врач беспокоится. Я другой раз даже говорю, что, ребята, ну, вы, может быть, скажите тому врачу, он же наверняка переживает, как там у вас дела. Вот, и такое бывает.
Но я сегодня заметила, что у вас не только лудзенцы, у вас по каким-то мистическим образом из Даугавпилса люди сегодня были, из Резекне. Ну, кто у вас больше, местные все-таки, или то и то, и все что угодно?
Ой, всякие. И Резекненские, из Балвии, и Зилупе, и Карсова, и, ну, Даугавпилс редко, но бывает тоже.
Ну, вот сегодня.
Да, ну, вот сегодня были, да. С Малты, с Вилян, ну, как-то,
ну,
да,
все,
едут. Да, все, что вокруг, едут. У меня на приеме была змея. Я тебе хочу сказать, ну...
Змея-пациент?
Да. И мне надо было ей сделать укол. И я тебе скажу, это, конечно... Ну, мы женщины такие, что мы все-таки вот эти земноводные, они как бы эти, да, рапули, эти, это не наше. И до сих пор, на всю жизнь мне осталось такое... Ой!
Чем болела змеюка? Что случилось с ней?
Ой, я сейчас тебе сильно не могу вспомнить, что-то болело. Что-то там было, что она до конца не могла скинуть эту кожу. Что-то ей там было с кожными этим самым. И надо было проколоть ей Б-группочку, и там это не один день, это инъекция. И, боже мой, как этот, я говорю, ты хозяину говорила, ну ты, пожалуйста, хотя бы голову отверни. Вот только мне то место, где надо колоть, я буду колоть, а ты голову отверни. И я тебе хочу сказать, первых два приема она еще была такая слабенькая, а потом она уже была сильнее и шипела, и я говорю, вот. И так, между прочим, у всех есть животных. Как только мы больные, мы такие слабенькие, колите, доктор, куда хотите, делайте, что хотите. А уже на последних приемах мы всегда все покусанные, поцарапанные. Ну вот, да. Посмотри на наши стены, какие у нас царапки по стенам, да.
Да, вижу. Тут как рысь какая-то.
Это кот, вот он так и пошел поверху, по всем стенам, да, по всем на свете. Ну ничего, мы стараемся с ними договориться как-то. И у нас есть специальные перчатки, если кто уже совсем не хочет с нами сговариваться. Но как-то мы с ними справляемся по-всякому.
Доктор Лена признает, что в связи с подорожанием медикаментов для нее самое неприятное в профессии – это не эвтаназия животных, как можно было бы подумать, а выписывание счетов за лечение их питомцев.
Цены, к сожалению, у нас повышаются, и ветеринарные тоже повысились цены многие. Да, другой раз хочется лечение это вот развернуть, да, так, чтобы охватить все моменты, да. Но зачастую приходится выбирать что-то такое важнее, самое вот то, что спасет жизнь животному, да. Да, оно, допустим, спасет, но хочется, чтобы оно и улучшило, и помогло бороться с болезнью. Но, к сожалению, для меня это большой стресс, когда мне надо сосчитать, сколько стоят услуги или какие-то медикаменты. Это ужас для меня, какой стресс. Раньше я думала, для меня эвтаназия стресс. Нет, для меня стресс посчитать, сколько надо заплатить. спросить. Да, теперь, конечно, предлагая какое-либо лечение, я всегда говорю, вот, уважаемые, это стоит столько-столько. Это нужно вот для этого, для этого. И, как правило, ипошный хозяин, он сам решает, может он себе это позволить. Да, бывает, редко очень бывает, когда приходит, говорит, все, вот все, что надо, все делайте, мы все... Это в основном не поверишь. Знаешь, кто приходит и так говорит? Летом рижане. К нам летом приезжают рижане с Юрмалы почему-то. И море надоедает, они едут сюда в лес, наверное, не знаю. Вот те, которые отдыхающие с животными с Лудзы, и если, не дай бог, что-то случается, конечно, да, тогда они, потому что они знают соизмеримо, сколько это стоит в Риге, да, в столице. Это нулями больше, нулями больше. А что касается эвтаназии, эвтаназию я воспринимаю, наверное, очень так лояльно. Во-первых, я этанизирую только тогда, когда животное больное, когда животное старое и когда оно мучается. Когда ко мне обращаются, были случаи, я не буду скрывать, когда ко мне обращались люди, что, извините, мы уезжаем там за границу жить, и нам некуда деть вот три собачки, там одной год, два, три, и будьте добры их эвтаназию сделать. Нет, такие у нас получают отказы сразу же, да, и я вам хочу сказать, даже если я отказала такое этанизировать, я знаю, что они пойдут и найдут в другом месте, где это сделать. Нет, я их не отпускаю просто так. Я всегда говорю, что нет, ребята, я вам помогу пристроить. Я сделаю все, чтобы вы этих животных не убили. Ну, то, для меня это кажется убить. Когда этанизировать здоровое животное, это уже убийство. Да? Другое дело, допустим, у нас в приюте есть еще такие варианты, когда отлавливают диких котов. Дикую собаку нету так страшно, потому что, ну, их, во-первых, нету таких диких собак, да. Бывают такие, допустим, агрессивные собаки, но, как правило, их тоже не усыпляют, их отдают на воспитание, на социализацию, да, вот на такое, ими занимаются кинологи, нету так, что их этанизируют. А с котами, к сожалению, кинологов нету. И есть такие коты, которые, ну вот, дикие-дикие, да, вот межуаныги такие, что ты понимаешь, что его никто не возьмет, и он никому не будет нужен. Выпустить ты по закону не имеешь его права, да. Конечно, у нас есть контакты с обществами по защите животных, которые могут найти, допустим, какое-то крестьянское хозяйство, где нужны такие дикие коты, которые просто бы жили бы, ловили бы мышей там, которые не, да, они не будут спать в кроватях, они будут заниматься своим нормальной кошачьей работой, для чего и коты были думаны с самого начала. Это мы уже их в кровать запустили, да. И вот тогда нам приходится, да, какой-то процент, который уже мы не можем найти, этанизировать таких дикарей, но это очень крайний случай и очень минимально, и очень это самое. Что касается этаназии старых, больных, я тут больше приветствую людей, которые решаются на это, да, хотя по большому счету есть закон, при котором можно изымать без согласия хозяина, да, но все равно как-то мы попросим согласия хозяина, да, и, ну, хотя бывают такие люди, которые, с которыми надо долго говорить и объяснять, что, послушайте, ваше животное умирает с голоду, неужели вы будете смотреть вот на это? Ну, когда оно старое, больное, да, когда они перестают кушать, когда они мучаются, когда они стонут.
Латгальская студия. Латвийском радио 4.
Елена родом из Даугавпилса, а детство провела в деревне и с малых лет видела жизнь животных в хозяйстве, помогала маме и бабушке. И, наверное, этот тесный контакт с природой и определил выбор профессии.
Школу я заканчивала, мама жила в Эрберге, Стучкас районс. Ну, так это я у Айскрауклас районс.
А как вы попали сюда, в Лудзу?
Сюда, в Лудзу, я вышла замуж. Ну, я с мужем познакомилась в Бебране. Моя ветеринарная, это даже не практика, это какое-то ветеринарное призвание, началось в Бебране. И там я познакомилась с мужем, да. И вышла замуж, и тогда уже здесь, в Лудзе, мы с ним вместе жили. Ну, во-первых, я росла на хуторе. У нас не было большой такого выбора там по этим специальностям. У мамы была коровка, даже не одна, там две или три коровы были, и свиньи были, и куры были. То есть работа на сельском хозяйстве, она мне знакома с самого детства. И у нас была бабушка, которая, можно сказать, большая травница. Она мне рассказывала все про травки. Вот мы ходили с ней по полям, по лесам, собирали травки, сушили, все раскладывали по баночкам. Когда болели, так и лечились. Потому что довольно-таки с человеческой медициной в той стороне, где мы жили, если посмотреть на карте, там и сейчас нету никаких этих условий для того, чтобы полечиться. Ну, на ком мне было травки свои практиковать? Вот и практиковались на свинках, на телятках, на коровках. И как-то это все было само естественно. И самый ближайший техникум это было Бебрана, Даугавпилский район. Ну, вот и туда поступила, и там выучилась. Тогда учили на ветеринарного фельдшера. Нас учили, насколько я помню, было 4 года и, по-моему, там 5-6 месяцев. Это было такое тяжелое время, 92-е и 93-е года. Поэтому и с проживанием в техникуме было тяжело, и с учебой было тяжело. Многие отсеялись с курса. Ну, я как-то в курсе была такая, знаете, как в этом фильме, да, кто на бетонный завод я, кто в колбасный цех я. То есть везде, где какие-то работы на фермах, там, на конюшнях, я там, та, которая впереди, там, где везде лезет.
Ну, Бебрана – это первый шаг, да?
Да.
И там специальность была ветеринарный врач или все-таки…
Нет, это был ветеринарный фельдшер. Но, к сожалению, когда мы закончили этот техникум, такая профессия, как ветеринарный фельдшер, она уже уходила в закат. Ну, как-то там еще какое-то время. Ну, я там сразу после техникума родила ребенка, соответственно, я там пару лет потеряла. И еще, наверное, 2 года я поработала в Лудзенском городе ветеринарным фельдшером. Ну и потом все, уже не было такой ставки, как ветеринарный фельдшер, был ветеринарный помощник, и все-таки надо было думать про высшее образование. Когда я очень захотела все-таки идти дальше учиться, ну, такое время было, я вижу, что нету перспективы, работы нету, надо было что-то думать. К сожалению, в Елгавской академии не было заочного обучения. И ближайшее, куда я могла обратиться, это, ну, не то, что ближайшее, я как бы поисследовала эти академии по рейтингу, по отзывам, тогда не было интернета, но тогда зато было очень хорошие знакомые, где-то кто-то уже работал, где-то были врачи, пусть они уже там ближе к пенсионному возрасту или там среднего возраста, мне же тогда 20 было, да, которые кончали там одну академию, кто-то Витебскую академию кончил, кто-то Московскую академию, кто-то Питерскую. И как-то вот по отзывам я поняла, и не только по отзывам, по врачам, которых я видела, да, которые вот Питер кончала, я видела, что, о, супер, у него своя клиника, да, допустим, такой там доктор был у нас в Даугавпилсе, и я его вижу, ага, у него своя клиника, прекрасно. Это все стимулирует. Ну и так я выбрала все-таки Санкт-Петербургскую академию ветеринарной медицины.
Это в котором году было? Это было
так уже 2000, какой же это был? Может, 5-й год? Когда я пошла учиться в Санкт-Петербург, я параллельно работала с Ирмас Бэконс на свинокомплексе. Ну, потому как тогда ветфельдшера там не нужны были, да, там нужны были ветеринарные врачи, то я работала заведующей осеменительной станцией, лаборатории, наверное, вот так вот. Мы там начинали все это искусственное осеменение свиней. Там тоже очень сильно пригодилось мое знание анатомии и фармакологии, и химии, потому что там надо было и химичить, и фармакологить, и анатомить. Там все надо было.
Ну, учеба в Санкт-Петербурге, она закончилась, диплом есть, а что дальше?
Дальше я решила попробовать себя в государственной службе. И я работала в продовольственно-ветеринарной службе, в пограничном контроле. Я там отработала, наверное, лет 9, 10, 8, сейчас тоже не могу. Сказали бы, я подготовилась, вот прям взяла бы эту, как она, трудовую книжку и по датам посчитала, сколько же где. Я, честно говоря, Несса Спрингс, не заморачиваюсь про то, про эти даты, числа у меня в голове, по-другому мозг устроен немножечко. Вот. И отработав там... Да, потом мне захотелось все-таки уйти в частную практику. В частную практику я ушла. Да, сначала я работала год, наверное, абсолютно бесплатно, ходила следом за ветеринарным врачом. Мне же надо было все вспомнить. Читала много, практически как обратно в академию. У меня была целая куча этих записей. Я сидела, читала книги, кто-то мне журналы какие-то, все друзья мои уже знали. Ага, я пошла на мелких животных, значит, стали помогать информацией. И вот я год ходила сзади за ветврачом. Это на минуточку мне уже было 38 лет, то есть это я уже не молодая девочка ходила, но да, мне было, может быть, немножко не по себе, но я считаю, что учиться в любом возрасте можно. У нас в академии учились такие под пенсию люди, и почему нет, не надо стыдиться, вообще учиться люблю. У меня последнее, что я закончила, всего лишь каких-то 5 лет назад, может, даже меньше 4 года, так что... Ой, а сколько мы учимся еще тут, семинары, вебинары, это у нас все время должно быть.
Да, ну вот эта мысль о своем, о своей практике, она все-таки где-то тлела, она где-то была.
Ты знаешь, нисколько она там как-то... Мне было и хорошо, допустим, работать с коллегами. Мне это сильно не... Я даже не могу сказать, как это... Ну, не напрягало, что ли. То ли... Мне было и нормально с коллегами. Моя семья. Да, моя семья, мои дети... Они сказали, что мама, ну надо как-то тебе уже все-таки самой. И мы тогда сели на совет семейный, и тогда дети помогли деньгами, и тогда помаленечку мы уже придумали, что да, будет у нас своя клиника, она будет небольшая, маленькая, уютная, как и мне кажется.
Да, это здание как будто ждало вас, правда, здесь?
Ой, не поверишь. Я когда приехала сюда жить, в эту Лудзу, и когда мимо мы ездили или ходили этого здания, я всегда думала, боже, какое оно ужасное. Как могло в старом городе появиться такое здание?
А что здесь раньше было?
Тут раньше, ну, совсем-совсем раньше, насколько я так понимаю, это было здание для Калпи. Слуг, для слуг, да. Потом здесь были какие-то магазины, потом тут люди жили. Ну вот так что-то было тут все время.
У доктора Елены Ёлкиной рабочий день не нормированный, ведь никогда не знаешь, кому и когда понадобится помощь. А еще нужно проводить плановый прием, чипировать животных, оформлять документы на вывоз за границу. В общем, дел не перечесть. Но, несмотря на это, Лена уверена, другую работу она бы не выбрала, даже зная, насколько это ответственная и трудная профессия. На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей пятницы. Над программой работали Ивета Чиганы и Карина Важная. Слушайте нас каждое воскресенье в 13:05. А также в любое удобное для вас время на сайте Латвийского радио 4 слушайте архив всех выпусков Латгальской студии. Также нас можно найти в мобильном приложении Латвийского радио. До новых встреч в эфире Латвийского радио 4.
Лудза,
Зилупе,
Брейли,
Краслава,
Илукстень,
Даугавпилс,
Индра,
Разокна,
Карсела,
Малта.
Латгальская студия. Латвийском радио 4.